Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья! Есть такая тема. Я Настя Проскурякова. Давно не говорила эту фразу. 19:00. И сегодня у нас будет тема, которая у меня уже в голове крутилась достаточно долгое время. И я все думала, как к этой теме подойти. И пока я думала, как к этой теме подойти, к ней подошли. И сегодня мы будем рассказывать про проект «Модный незрячий», познакомимся с его участниками. Начнем, наверное, с Юли Васильевой. Тебя можно назвать создателем проекта? Ну, одним из.
Всем привет! Я бы не считала себя создателем, я считаю себя участником команды создателей.
Хорошо, участник команды создателей. Также с нами Елена. Вы здесь?
Я здесь.
Стилист, стилист проекта. И также с нами Саша Пасечник, участник проекта.
Саша.
Всем привет. Привет. У меня вот такой вопрос, наверное, к Юле. Как вообще пришла идея проекта? Сначала вот расскажи, может быть, и какие ваши основные задачи, вот так коротко.
Я в первую очередь хочу все-таки представить всю команду проекта, потому что я знаю, что ребята все морально вместе со мной.
Автор, да, наш... они в чате.
Да, они в чате, они со мной, я знаю. Автор идеи проекта – это Татьяна Белова. И участников команды у нас 6. Собственно, Татьяна Белова, я, Юля Васильева, Елена Мясникова, Мария Касаткина, Сергей Парахин и Анастасия Щелокова. Я думаю, что кто-то из вас с кем-то уже знаком, то есть мир незрячих не такой уж большой, поэтому кого-то из участников, я думаю, многие зрители и слушатели знают. Так вот, идея, собственно, этого проекта, как я уже сказала, автор Татьяна Белова, идея в голову пришла ей, и развивали мы проект уже все вместе, то есть, скажем, работали над ним в рамках проекта «Действуй без барьеров 2021». Он осуществляется при поддержке Московской городской организации ВОС и департамента, какое слово длинное оказывается?
Да, сложное.
Сложное слово. Департамента труда и социальной защиты города Москвы. То есть мы начали этот проект вроде бы сначала только для москвичей, но сейчас, конечно же, расширяем нашу географию, потому что отклик очень большой по всей стране и от стилистов, и от незрячих людей. Поэтому потихонечку планируем со временем расширять наш проект уже на всю страну.
Ну, то есть я обобщу. Суть проекта в том, что вам, ну, пока что не любой, но когда-нибудь сможет обратиться любой незрячий человек и получить консультацию от стилиста на более, может быть, выгодных условиях, плюс ко всему стилисты будут знать, как работать с этим человеком, правильно?
Да, конечно же. Я кратко расскажу вот наши основные этапы, скажем, проекта. Первый этап был как раз поиск стилистов для работы с незрячими людьми. Это был очень интересный этап. Мы общались с разными стилистами с помощью интернета, просто искали стилистов. Плюс партнеры нашего проекта очень много помогали нам находить стилистов. И, соответственно, мы описывали концепцию проекта, и было очень много вопросов, а как же мы будем работать с незрячими людьми, есть ли какие-то особенности. И, собственно, у нас вначале было много вопросов, и у стилистов было много вопросов. И вот со временем мы как раз вырабатываем эту методику, эту концепцию, с помощью которой стилистам будет комфортно, удобно работать с незрячими людьми. То есть первым этапом был поиск стилистов для работы с незрячими людьми, затем их обучение. У нас было 2 обучающих семинара для стилистов, один из которых прошел в темноте, а второй прошел в шоурум, о котором, я думаю, больше потом расскажет нам Александра. И теперь как раз мы вышли на этап работы с незрячими людьми, то есть мы начали работать с фокус-группой незрячих людей и планируем проведение семинаров, собственно, уже теперь с обученными стилистами для незрячих людей.
У меня вот сейчас будет вопрос к нашим зрителям. Вы пока пишите ответы в чат, а мы К этому, кстати, потом вернемся и поговорим подробнее. Просто я вам пока наподумать, и вот как раз будет время написать. А вопрос заключается вот в чем. Знаете ли вы, какой тип у вас фигуры? Можете ли вы определить тип фигуры свой? Лена, скажите мне, как вы в это все ввязались? Вообще, как вы узнали о проекте? Почему вы решили поучаствовать?
Да, узнала я о проекте где-то в ноябре 2021 года. Я зарегистрирована на Профи.ру как стилист. Вот. И мне написала Татьяна, я не знаю, что за Татьяна это была, вот она писала, прислала подробности по поводу этого проекта, вот. И, собственно, спросила меня, хочу ли я поучаствовать. Я, конечно, сказала да, потому что если изначально у меня и образование другое, и другое не стилист, и работаю я не стилистом, моя основная работа секретарем. Вот. Но начинать работать в этой области я хотела очень давно. Вот. И, честно говоря, я боялась, мне было страшно как-то начинать. Вот. И когда мне написали, я подумала, вот, прекрасная возможность. Вот. Так я попала на проект, и, соответственно, потом прислали приглашение на семинар на первый, и все, я пришла.
То есть для вас это тоже такой новый опыт, и, в принципе, и в начале работы, ну и то, что это, несомненно, новый опыт с работой с незрячими, тоже 100%.
Да,
скажите,
просто...
у меня вот вопрос, с какими запросами к вам можно обращаться, что делает стилист? Я думаю, что есть люди, у которых возникает такой вопрос, когда нужно обратиться к стилисту.
За какой помощью? Если мы имеем в виду... незрячую, да, так скажем, аудиторию, то у меня было уже, как сказать, как минимум один незрячий клиент, вот, и вот для него как раз это даже больше, ну, я бы не сказала, что какой-то стиль там какой-то определенный, ему надо подобрать то, что я увидела. Просто человек нуждается в том, чтобы сказали, где у него вещь, насколько чистая, насколько она рваная. Ну, рваную мы можем как бы пощупать по чистоте, допустим, да, как эти вещи выглядят, как смотрятся. То есть мы не берем какие-то там большие стилистические решения какие-то там, ну, то есть чем занимается стилистика вообще, да, то есть это образы, и, в общем, там можно долго в этих образах блуждать. Нет, то, что я увидела, просто вот человеку нужна одежда для жизни, для спорта, для его работы, для его деловых встреч. Вот. И, соответственно...
То есть вы разбирали гардероб с ним, именно делали услугу разбор гардероба, правильно? Которую...
Да, это Борис Вишняков был, и я приехала к нему, да, за разбором гардероба.
А в целом вы можете вот кратко сказать, вот чем, какими услугами, скажем, какие услуги вы предоставляете, неважно, зрячим или незрячим?
Да, это же не столь, наверное, важно, это вот есть один случай, где разбор гардероба, но сфера-то услуг, наверное, намного больше.
Да, она больше, вот... Я могу говорить только за себя, за то, за какие услуги я могу предоставить.
Да, конечно, да? Давайте начнем с этого.
Естественно, разбор гардероба, без этого никуда, это вообще самое первое, что надо сделать. Вот. Шоппинг-сопровождение также, то есть я готова даже работать не когда человеку нужно образ собрать, да, допустим, а когда просто какую-то вещь определенную купить, подобрать.
Образ.
И образ тоже. Ну, в зависимости от того, в чем будет нуждаться клиент. То есть вот так вот. Для меня принципиально. Я могу и полностью собрать собственные комплекты, капсулу, вот, но могу там помочь, ну, подобрать к уже существующему, получается, гардеробу вещи, которые не хватает, которые клиент хотел бы купить, и ему сложно ее выбрать. Вот так.
Вот для этого как раз, друзья, и нужен разбор гардероба, чтобы понять, чего тебе не хватает, какие вещи у тебя в гардеробе, например, как сказала Елена, уже устарели, они могут быть не просто старые по тому, что вы их носили, но, например, ну, наверное, может быть, не актуальные, не модные какие-то.
Вышедшие, да.
Неподходящие. И, соответственно, если вы гардероб разобрали, вы можете уже со стилистом составить некий список вещей, которые вам нужно было бы вот к этому гардеробу докупить или которые было бы просто встроить в этот гардероб уже существующий. Правильно?
У меня тогда вопрос тот же самый. Только к Юле и Саше. Наверное, с Саши начнем. Саш, зачем бы ты обратилась к стилисту? Ну и почему ты считаешь, что это вообще, наверное, нужно? Даже так?
Ну вообще, как Саша? По мне, меня слышно?
Да.
Отлично.
Да, слышно.
Как по мне, для незрячего человека, да и некоторым зрячим тоже, иногда важно понять свой, ну, свой цветотип, например, потому что, как выяснила я, мне, оказывается, черный цвет не очень идет. То есть, ну, получается, что из-за, ну, моего цвета кожи, и получается слишком контрастно. И получается, что как бы не... Ну, что выделяется вещь, а не я. То есть, скорее люди смотрят на вещь, а не на человека, который в этой вещи. Это для меня было достаточно удивительно. То есть я пришла, чтобы понять примерно, какие вещи мне подходят чуть больше, узнать какие-то интересности. Ну и в этот вторник у меня состоялся как раз шопинг с сопровождением, и это было классно.
А вот об этом я расспрошу тебя.
Хорошо.
Юль, ну и тогда уже и к тебе тот же вопрос, зачем незрячему обращаться к стилисту? И я, ну, только более мне хотелось бы глобально. Не,
да, я поняла.
Подобрать кофточку, а в жизни-то зачем тебе эта красивая кофточка?
Смотрите, есть много вариантов, когда стилист может быть нужен. Ну, во-первых, начнем с того, что незрячий человек не может посмотреть в зеркало и оценить, насколько мне идет что-то или не идет. Незрячий человек не может посмотреть, например, на тренды и на моду, то есть не может посмотреть, что сейчас носят, какие, например, вещи звезды носят. Знаете, иногда кто-то говорит, я вот хочу выглядеть или что-то похожее, как у какой-нибудь звезды. Я, как незрячий человек, понятия не имею, в чем ходит, например, Полина Гагарина или кто-нибудь еще. И, соответственно, сказать стилисту, что я вот мне подберите вот что-нибудь эдакое из этого гардероба, я не могу. То есть, во-первых, мы не можем себя оценить, во-вторых, не можем посмотреть, что носят, да просто окружающие наши друзья. Например, также это может быть на работе. Вот вы пришли на работу, есть дресс-код, нет дресс-кода. Какой дресс-код на работе? Да, вы пришли на собеседование, если особенно... В начале пути человек находится, в каком, какая это компания? Может быть, здесь все ходят в худи и в кроссовках, а я пришла в платье и на каблуках. Или наоборот, да, то есть я могу выглядеть как незрячий человек в ситуации просто неуместно. То есть, во-первых, ну хочется выглядеть и красиво, да, то есть если мы говорим об образах или просто о красивых, о каких-то красивых вещах для мероприятий, куда-то пойти, но хочется еще и выглядеть уместно. А это может быть, как Елена сказала, для спорта одни вещи нужны, да, на тренировку, на спорт, для собеседований, работы, учебы, мероприятий, конференций нужны другие вещи. И, соответственно, хорошо бы, чтобы это мог оценить профессионал. Потому что чаще всего, конечно, многие незрячие люди, мы провели предпроектное исследование перед тем, как, собственно, заниматься этой темой, в котором больше 80% людей у незрячих слабовидящих указали, что они ходят в магазин с друзьями, родственниками и родителями. То есть полагаются на вкус, ну, например, если это родитель, то это старшее поколение. И мне, например, в детстве было очень много стереотипов, хотя мы ходили... За вещами в основном с мамой, она, конечно, старалась, но были вот какие-то стереотипы, скажем, советского времени, да, например, что черный астронит, а астронит не черная, а модель, причем здесь цвет, да, или что можно купить, лучше купить вещи, которые не пачкаются, то есть более темные, потому что ты на них меньше заметишь какой-то грязи. А я, может быть, хочу яркое, да, мне, может быть, вот нравится. И, соответственно, ну, то есть есть стереотипы, которые могут тебе навязать твои друзья, родственники и так далее. Стилист этого не делает, стилист человек беспристрастный, он не будет на тебя давить, он, да, скажет свое профессиональное мнение, что в этом вы смотрите хорошо, эта вещь менее актуальна и так далее. Выбираешь все равно ты. Но мнение свое он тебе не навязывает. И это хорошо.
Да, мне тоже так кажется. На самом деле, вот уместность, неуместность — это очень важная тема, потому что я недавно собиралась в университет и подумала о том, что пару лет назад я вообще не задумывалась о том, насколько уместно то, в чем я приду. Я такая: о, хочу сегодня прийти в тунике с Микки Маусом и пойду. А вот взяла ту же тунику позавчера и подумала, что мне 25 лет, ой, 26, простите, вот даже к этому привыкнуть не могу. Какой Микки Маус? Ну, они подумают, что, наверное, странное. И я очень долго думала, надевать ее или нет, потом решила, что нет, в ней я пойду гулять, а в университет как-то, ну, поскромнее надо. Какие Микки Маусы? Взрослые люди все. Про беспристрастность, вот тут, мне кажется, я думаю, вот задать вопрос, да, задам, про беспристрастность. Я думаю, именно поэтому нужны семинары, которые вы проводите, именно обучающие для стилистов, но потому что вот так увидел стилист первый раз незрячего человека, а он ему сказал: каблуки хочу. Хочу туфли на каблуках. И что, скорее всего, скажет стилист? Вы на них не сможете ходить. Ну, то есть, может быть, и не скажет. Мне, помню, мама это сказала. Я сказала: я смогу. То есть, не сомневайся. Правда, со мной никто не спорил, и в своем там 9 классе я получила свои высоченные каблуки, и правда смогла, и все было хорошо. А ведь кому-то, наверное, не дадут купить.
Ну вот здесь как раз и разница между мамой и, или нашими родственниками, или нашими друзьями, у которых субъективное мнение, да, о нас. Они знают нас и говорят: ой, нет, ты что, не вздумай. Мне, например, говорили: ты маленького роста, тебе не идут вещи миди. Да, то есть я в 20, нет, да что вы, ну, в общем, в позднем возрасте очень как раз, когда пошла первый раз со стилистом в магазин, стилист был, она ростом ниже меня, и она была в платье миди, она говорит: вот потрогай, вот, я ниже тебя ростом, мне идет это платье. И я купила тогда первый раз платье, и все мне сказали: какое классное платье, как оно тебе идет. То есть очень много стереотипов, которые, ну, профессиональный стилист тебе не скажет: вы не пойдете на каблуках, вы на них упадете, он... Но это как психолог, понимаете, это так же, как если мы поговорим с подругой, а она скажет: слушай, я бы на твоем месте сделала вот это. А, например, психолог или грамотный психотерапевт, он не скажет тебе такого, то есть он не скажет своего мнения таким образом. Также и профессиональный стилист, он не скажет тебе: слушай, ну ты же не видишь, давай купим вот это потемнее. Он не скажет тебе: слушай, ты на каблуках упадешь. Он скажет как раз свое профессиональное мнение, как ты в этом смотришься, насколько это актуально, насколько это тебе идет. И здесь уже вопрос доверия, конечно, насколько вы можете доверять. Но опять же, я говорю, я вот легко проверяла отзывами окружающих друзей. То есть, когда я хожу со стилистами, потом я слышу отзывы: ой, слушай, а где купила? Ой, слушай, а с кем ходила? Ой, а как тебе идет? Вот, пожалуйста, проверка на доверие. Очень легкая.
Саша, сложно было доверять?
Вообще, для меня было важно найти с человеком именно коннект, в том плане, что... поймать какую-то волну. То есть, если я с человеком как-то, ну, не знаю, в характере, эмоционально, или как-то вот еще есть какой-то вот этот некий тайный коннект, который происходит, и дальше уже очень просто, и уже как бы, ну, доверие выстраивается само собой.
Вот вы ходили вчера, долго ловили коннект, или вы уже были знакомы со стилистом?
Мы познакомились, получается, в воскресенье, по-моему. И, ну, мне прислали как раз анкетку, которую я заполнила, ответила на все вопросы, на то, ну, то, что я хочу получить, чего мне хочется, еще разные другие штуки интересные, которых я даже, может, не задумывалась.
То есть вы познакомились онлайн, получается?
Да, да, мы вживую до этого не виделись вообще. И, получается, вчера мы встретились заранее, чтобы пообщаться вживую, как-то немножечко друг друга чуть-чуть узнать, поговорить и уже чуть-чуть попривыкнуть. Но на самом деле было очень легко, потому что мы пришли, сели и стали уже сразу разговаривать. То есть, ну, как будто бы я уже была знакома с этим человеком достаточно давно, то есть никаких проблем не было, ни стеснения, ни чего-то еще такого. То есть как-то прям с первого раза, с первой попытки, и удачно очень.
Я прочитаю комментарий, и вопрос будет к Лене, к Юле и к Саше, к вам троим, потому что, мне кажется, он дискуссионным. Павел Ленов пишет: Настя, это тоже навязывание мнений. Каждый, пока чувствует в себе силы, должен одеваться так, как хочет, если только это не дресс-код. Согласитесь или нет?
Ну, я могу начать первое. Я не очень поняла, может быть, комментарий Павла, потому что, ну, что значит имеет в себе силы одеваться так, как хочет? То есть, в принципе, стилист, он как раз и не навязывает мнение, говоря, что ты должен одеться так или иначе, а как раз прислушивается, может быть, Павел имел в виду как раз комментарий про родственников, которые навязывают, ну, как мне кажется. А стилист как раз человек, который... Ну, скажем, это же не заинтересованный человек, вы поймите, в отличие от ваших родственников и наших всех, он не заинтересован в том, чтобы вы купили какую-то конкретную вещь. Он не имеет от этого проценты, как говорится, с продаж, да, он не заинтересован в том, чтобы вы купили что-то вот конкретное это или не покупали то.
Но он заинтересован, чтобы вы к нему пришли еще раз.
Да, он заинтересован.
Это, кстати, важно понимать, что...
Безусловно, но ведь...
И это хорошо. Ну, то есть...
От этого ведь не зависит, что вы купите. Он как раз заинтересован, если вы потом получите хороший отзыв, если вам будет в этой вещи комфортно.
Чтобы если вам понравилось, да-да.
Да, то тогда вы придете к нему. А если вы купите вещь, которая вам не подошла, вам кто-то скажет, что, ой, не, знаешь, вообще не то, несколько человек, вы расстроитесь, и, конечно, вы не пойдете к стилисту. Но я думаю, вот Елена, мне интересно, что
да,
вы скажете.
Да, вот мне тоже.
Ну, тут я могу сказать, что главная задача, ну, одна из основных стилиста, да, особенно при работе с незрячими людьми, людьми, которые плохо видят, это войти с ним в контакт и понять. Естественно, этому должна предшествовать беседа, значит, стилиста с клиентом. И стилист должен максимально выяснить, что хочет клиент. То есть он должен понять клиента своего и уже отталкиваться от того, что он хочет. Он же должен понимать, что, ну, стилист, что этот человек, как сказать, ну, незрячий человек будет ходить в этом. То есть это же не будет стилист в этом ходить, это будет незрячий человек ходить. И мне кажется, вот при работе результатом работы стилиста должно стать, чтобы незрячий человек комфортно себя чувствовал, а стилист берет на себя всю вот эту визуальную часть и оценивает ее. Я думаю... Ну, в общем, так я и думаю.
А при работе со зрячим, если абстрагироваться от того, что клиент незрячий, при работе со зрячими клиентами, как это происходит?
Я бы не сказала, что здесь какая-то большая пропасть между зрячими и незрячими, поскольку даже зрячий человек, он видит, но он не всегда понимает, что ему надо. То есть вот такой момент. То есть он видит вещи, которые висят в магазине, он какие-то вещи видит на себе. Но как одеть, куда, он далеко не всегда может сообразить. Ну, я говорю просто о зрячем взрослом человеке, да. То есть и тут, конечно, нужен стилист.
Ну, то есть иногда, знаете, получается, у меня был опыт, например, когда я ходила в магазин с кем-то из подруг, и бывает, ты целый день ходишь, эти вещи перебираешь, их очень много, друзья, ну, то есть зрячие люди обычно...
Ты ненавидишь этих подруг, потому что одна говорит, какие прекрасные шорты, а вторая говорит, не выходи.
Она говорит, сними, это ужас, кошмар.
Да-да-да. Нет, это еще ладно, понимаете, но ведь есть еще и такое, что ты можешь проходить целый день, у меня такое было не раз, по огромному торговому центру. Проходить целый день, перекопаться вот кучу этих вещей и не купить просто ничего.
Вот, Юль, да, я извиняюсь, перебью. То есть у зрячих то же самое, они ходят, смотрят и затрудняются подобрать, хотя они видят, какие вещи висят, какие магазины, какие там цены и так далее. Человек не всегда понимает, что именно ему подойдет.
Но вот. Каждый же слышал эту фразу, куча вещей, а купить нечего.
Да.
Там полный шкаф вещей, надеть нечего.
Да, плюс еще стилиста вот в том, что я вот лично заметила из своего опыта, в том, что стилист, иногда ты заходишь с ним в магазин, и он прям смотрит, просто взглядом окидывает, говорит, не, здесь нам с тобой искать нечего. То есть он по твоему запросу смотрит, по твоему бюджету и по тем вещам. То есть стилисты часто знают развес, да, то есть в основных магазинах, например, куда они ходят, где что и как висит. Это первое, да. Второе, то есть просто не надо ходить по магазину и бесцельно блуждать по вот этим отделам, выбирая что-то из огромного-огромного количества. То есть у меня было так, мы заходим, стилист прям говорит, не, пойдем, здесь ничего смотреть не будем. А в другой магазин заходим, стилист приносит мне, например, там 6 вещей, из них мы берем 2-3 сразу. То есть это гораздо быстрее и гораздо меньше энергии на это уходит.
Вот Павел написал, к чему был его комментарий, это было про худи с Микки Маусом, и я тут немножечко поспорю, потому что есть уместность, то есть если мы говорим про правила, то университет не может запретить мне появляться там в каком-либо виде, то есть там нету правил.
Это даже не школа, да.
Да, там нету формы, и запретить мне вообще никто не может, как пришла, так и пришла, но... Вот это как раз та уместность. Мы производим впечатление. Нам с этими людьми еще учиться, работать и налаживать контакты. Ну, я думаю, что никто не будет спорить, что судят-то все по одежке. Да. Нет, ну можно, конечно, поспорить, но факт остается фактом, принимают нас именно по одежке. И если ты из этого будешь выбиваться, это будет, ну, такое себе. До твоих знаний может кто-то и не посмотреть, и не дойти, и подумать, странненькая девочка.
Ну, еще же мы говорим, ладно, знания, мы же еще хотим и дружить с людьми, мы хотим знакомиться с людьми, мы хотим знакомиться с противоположным полом, да, мы хотим, чтобы нас уважали в каких-то кругах профессиональных, если мы говорим о работе, да, и так далее. И, соответственно, ну, важно все-таки ориентироваться, да, не обязательно, как говорится, под всех подстраиваться, да, это может быть другая одежда, но она будет выглядеть хорошо, она будет красивая, она будет хорошо подобранная, и она будет выглядеть соответствующе. Вот и все.
Ой, сейчас будет вопрос, ну не вопрос из чата, этот вопрос скорее родился, прочитав комментарии в чате, и вопрос вот в чем. Иногда, знаете, вокруг все говорят, один говорит, ты слишком худая. Другой говорит, ты толстая. Третий говорит, ни то, ни другое. И вот, то есть, что делать с этим? То есть, ну, люди очень много говорят, а ты, может быть, не до конца объективно, или считаешь, что ты себя не до конца объективно оцениваешь, как ни крути, считаю, что, может быть, Юлия меня поправит, если я не права, но психология в данном случае, если смотреть на психологию, то незрячие, наверное, немножечко больше поддаются влиянию комментариев из окружающей среды.
Ну, конечно, потому что как раз...
правильно?
Да, конечно, потому что как раз мы не можем себя оценить в зеркале и не можем сравнить, вот, например, сравнить себя вот с моей сестрой. Я по сравнению с ней все-таки, ну, если уж не совсем какой-нибудь контраст, да, или с моей подружкой, вот я по сравнению с ней, я худая или толстая, как ты говоришь, да?
Худая и толстая, это ну, еще ты как-нибудь дойдешь до этого, а если мы говорим про форму лица?
Ну, да, безусловно, поэтому я и говорю, что здесь... хотелось бы получить мнение профессионала, и, б, стилисты, как раз сегодня мы с одной из стилистов нашего проекта разговаривали о том, что стилист с выбранной одеждой может показать человеку, какие акценты сделать, да, то есть что подчеркнуть, а что наоборот, да, не стоит подчеркивать, как говорится, что в твоей фигуре или в твоем лице, или в твоем образе, да, заиграет вот красками, если это подчеркнешь, а что лучше заретушировать, завуалировать или как-то еще. То есть вот, собственно, потому что люди действительно, ну, как говорят, сколько людей, столько и мнений, да, красота вещь субъективная, как ни крути. Один скажет, это красиво, другой скажет, это некрасиво. И поэтому незрячий человек здесь может, ну, совершенно растеряться. 5 подруг придут, у всех разные мнения. Поэтому как раз, на мой взгляд, и важно мнение профессионала, которому, если ты ему доверяешь, и, собственно, здесь опять же подчеркиваю элемент доверия, то, соответственно, ты можешь быть уверен в себе, что вот в этом я иду, в образе или просто в одежде, она комфортная, удобная, красивая, и мне в ней хорошо, и окружающие не будут на меня смотреть странно.
Юль, а Blind Fashionist, незрячие модники, это ваш канал?
Да, это канал не нашего проекта, но одной из стилистов нашего проекта, Ольги Тудаковой. Это ее канал, она его запустила по собственной инициативе, за что мы очень благодарны, потому что там есть очень интересные материалы, и многие незрячие уже пишут тоже об этом отзывы и пишут Ольге в комментариях.
Друзья, заходите на канал, вот тут в чате видно, и когда эфир закончится, я в комментариях оставлю ссылки на проект и также вот ссылку на этот канал. Пишет вот, что в фигуре важны пропорции, вес не имеет значения. Я думаю, что все с этим согласятся.
Ну, безусловно. А никто не писал, Настя, еще по поводу определения фигуры? Получилось у кого-то?
Нет, все писали, кто-то писал про вес, кто-то описывал себя, а про определение фигуры, ну, именно название фигуры никто не писал.
Ну, не обязательно название, может, кто-то не хочет, чтобы знали, может быть, просто знаете вы или нет, да, вот какой тип, к какому типу относится ваша фигура.
Кстати, я-то знаю, к какому типу, но я, например, не знаю, как определять, мы это делали в школе, ну, то есть нам рассказывали, и я тогда помню, что я определила, но и в моей жизни не сильно что-то изменилось. Вот, Павел пишет комментарий, хороший. Любимая тема современности — цветные волосы. Там как раз чаще всего слышно, что негоже, мол, к 30 годам быть синеволосой или розоволосой. 18 надо, мол, играться с этим. А мне вот хорошо так. Что скажете? Вот про волосы я тут не могу поспорить, потому что мне 26, я не наигралась, но я нашла способ, как с этим играться. Я сделала скрытое окрашивание, когда мне нужно быть серьезным человеком, я делаю хвост, собраны они у меня все. А когда как бы нет, то можно и показать всем, что там, ух.
Очень удобный лайфхак, друзья, запоминайте, не все это умеют.
Да, скрытое окрашивание наше все. Если хотите ходить с 5 цветами волос, как у меня сейчас, но при этом вы хотите, чтобы все-таки воспринимали иногда и серьезно, то вот хорошо. Но на самом деле это интересный вопрос, потому что в наше же время очень многие, это и зрячие, и незрячие, экспериментируют с прическами. И вот тут, а мне даже больше интересно мнение стилиста, нужно наиграться в 18 или в 30 прийти с выбритым затылком вполне нормально.
Ну, девочки, ну, нет, я тут не согласна. Ну, я считаю, что цветные волосы будут неуместны каким-то таким возрастным дамам. Uh-huh. Мне кажется, и в 40 лет, это если красиво, да, допустим, мы покрасим, все это сделает профессионал, это будет выглядеть красиво, это можно и в 40 лет, почему? Вот. Другое дело, что в 50-60 это будет уже, ну, понятно, что немножечко ни туда, ни сюда, а достаточно молодым женщинам, да, если мы о женщине говорим именно, то почему нет? Это здорово, когда человек может там измениться, яркий цвет волос, какая-то внешность яркая. Это, конечно, это очень интересно. И поэтому я не считаю, что если тебе 30 или 27 или 29, ну, неважно. Главное же, как это будет смотреться, и главное, как человек себя будет чувствовать при этом.
Поэтому, Настя, у тебя еще есть лет 25-30, расслабься.
Ой, это хорошо, просто многие...
Ну, Настя, это на каких-то бабушках, может быть, ну, неуместно, это понятно.
Мне кажется, бабушкам уже терять нечего. Когда ты бабушка, то уже какая разница? Не, я к чему объясню, у меня есть подруги, которые реально шли на компромисс и не делали ту или иную прическу. Ладно, прическу, а вот цвет ногтей, боже упаси. Только потому, что от них требовала это их работа. То есть, ну, об этом иногда стоит задумываться, что на вашем рабочем месте могут сказать, вот за пределами этого офиса ты можешь ходить в серо-буро-малиновом, не знаю, в любом цвете, каком тебе хочется, а у нас вот тут дресс-код. И волосы, и ногти твои, они в это вписываются. То есть не только одежда, но и прическа, и маникюр.
Ну, безусловно, это разные места, в них могут быть разные требования, и мы уже решаем. Мы хотим соответствовать этим, ну, то есть мы готовы, скажем, ради работы волосы не красить, или все-таки мы готовы, мы ищем другую работу. Здесь уже, в любом случае, мы выбираем сами.
Ну да, здесь уже имеет значение ценность работы, насколько она цена, что ты там не можешь себе что-то позволить определенное, конкретно из-за нее. Ну, тут для себя каждый сам решает, я считаю.
Вот у меня вопрос еще такой, очень, мне кажется, важный. Это аксессуары. Это такая вещь, которая может прям очень дополнить образ. Это вопрос к стилисту в первую очередь. Может навредить. Занимаетесь ли вы в том числе подбором аксессуаров?
Конечно, это же...
Да.
Да, это, конечно, это же важные элементы внешнего вида, конечно. Вот. И, ну, если мы говорим о незрячих людях, да, некоторые ходят без очков, некоторые ходят в очках. И я считаю, что поскольку там человек больше, ну, большую часть, как сказать, своей жизни дневной в очках, да, то есть тут мы уже понимаем, что очки должны быть подобраны к лицу. Вот, то есть лицо – это на что в первую очередь обращает внимание человек. Вот, и для слепых или тех, которые плохо видят люди, этот аксессуар очень важен. И вот здесь, я считаю, его обязательно надо подбирать в форме лица, чтобы подходило, чтобы не было такое, что лицо довольно полное, а очки мы подбираем какие-нибудь такие узенькие, вот.
Ну, а какие-то другие аксессуары, кроме очков, вот мы имеем в виду более общие, наверное, Настя имела в виду вопрос.
Да, я как раз про аксессуары в более расширенном
То есть это виде. Могут быть сумки, украшения?
Это могут быть сумки, украшения. Вот украшения – это особо, мне кажется, важная тема. Я недавно перебирала украшения. Мы сидели с мамой, и я говорю: мама, со мной что-то явно не так было пару лет назад. Меня, если бы я сейчас такое надела, меня бы сорока унесла какая-нибудь, к себе утащила, и все. И как бы этот эфир был бы без меня, потому что, ну, даже я, не видя, беря в руки то, что было тогда, я говорю: мама, ты меня почему как бы не остановила? Она говорит: ну, во-первых, в то время так, наверное, было модно. Причем у нее тоже сомнения на этот счет. Она говорит: во-вторых, тебе нравилось, я же не могла...
Попробуй тебя останови.
Да, не могла влиять на твое мнение. Но аксессуары, это я прям очень переживаю за то, что я вообще в таком из дома... Ну, это половина моих вещей сейчас, конечно, я переживаю, что я в таком из дома выходила. Но это просто меняется мода, к счастью. Я рада, что она меняется. Она меняется в более какой-то прагматике, наверное. Ну, по крайней мере, в моем мире. А, кстати, мы потом поговорим о том, как меняется мода. Вот я про общие аксессуары. Может быть, есть что-то, что вот заведомо не стоит делать? Или, может, вы можете какой-то дать базовый совет, что человек посмотрит наш эфир и будет знать, что вот со словом сложно.
Аксессуарами.
Да, с ними самыми я делаю вот так, или так не делаю. То есть не надеваю, может быть, слишком много такого, какого-то цвета. Может быть, есть какое-то базовое, что вы можете дать. Меня вот всегда пугает, что у меня разношерстные, например, может быть, браслеты, сережки, и ну, что оно слишком смотрится не вместе. Я вот за это слежу.
Да, но мы должны понимать, мы же не отдельно аксессуары одеваем, правильно? Мы их одеваем к определенной одежде. Это же все равно, даже если человек не видит, он как-то старается подобрать, чтобы все это более-менее было гармонично. Он же все равно задумывается о том, подходит это, допустим, к этой одежде или не подходит. Вот. И... Конечно, если есть запрос у клиента, да, на аксессуары, какие там ему более... Ну, с женщинами там, естественно, больше вариантов, потому что там сережки, там бусы, там большое количество бижутерии, которая может, так сказать, весь образ сделать. То есть мы, когда мы говорим о внешнем виде, да, о том, как выглядит человек, мы же имеем в виду не только одежду, мы имеем в виду, и все остальное, это же тоже очень важно. То есть, допустим, ты оденешь какой-то аксессуар, допустим, шляпу, все, твой образ поменялся. И это надо понимать. Вот.
Ну, то есть аксессуары, они, скажем, скорее будут встраиваться в образ, да, не просто вот я захотела вот сегодня эти сережки с этой, там, не знаю, кофтой или с этим костюмом надеть, и не подумала, они вообще подходят, смотрятся с ней или не смотрятся. Правильно я понимаю? То есть их нужно...
Нет, конечно, конечно, это все должно быть в образе, это должно быть как, ну, как минимум, это должно смотреться не нелепо, до концов, да.
Я думаю, вот, Лена, поправите меня, если я не права, что каждому человеку можно подобрать, знаете, такой какой-то комплектик на все случаи жизни. Мне кажется, вот у меня есть пара вещей, которые я знаю, что в любом случае это будет хорошо смотреться. У меня вот такие дежурные сережки валяются, когда я понимаю, что подбирать вот сейчас нет времени, что они точно не испортят. Они настолько как бы маленькие и аккуратные, что вот это точно не навредит.
Ну, естественно. Ну, я вам также скажу, что и у зрячих людей так. Они же тоже испытывают проблемы в подборе аксессуаров. Ты там будешь, допустим, себя человек может как бы что-то хотеть что-то надеть, но он не будет, как сказать, испытывать затруднения в выборе. И это только, и это не касается только незрячих людей. У зрячих такие же проблемы могут возникать. То есть тут какой-то огромной разницы я, ну, не вижу в этом. Вот.
И у то, нас... что... На самом деле много таких тем, я думаю, Настя, мы их все не сможем так поднять в эфире, потому что много отдельных тем и по аксессуарам, и по макияжу, люди очень много спрашивают, и по прическам, да, то есть на самом деле каждая из них – это просто кладезь информации, по которым нужно делать какие-то, наверное, отдельные маленькие эфиры или что-то, то есть потому
на
что…
На самом деле каждая вещь – это кладезь.
Ну, просто сложно, наверное, здесь дать общие советы, почему… Потому что действительно все зависит от образа. Если мы говорим про конкретный образ, если бы мы рассматривали, вот, например, какой-то лук или какой-то образ на какой-то случай, да, например, там, на случай похода куда-то или на случай того, что у тебя такой-то вверх, такой-то низ или такое-то сочетание, и тогда лучше подобрать. Вот хорошо это рассматривать на конкретных примерах. Как кстати, мы делали на семинаре, вот, кстати, может быть, Саша как раз и поделится опытом, потому что как раз на семинаре подбирали незрячим моделям одежду стилиста, и как раз Саша тоже в нем участвовал.
Саша, расскажи, что вы подбирали? Был ли у вас какой-то повод или какая-то цель конкретно что-то выбрать?
Вообще, насколько я помню, было поставлено задание, что нужно выбрать какую-то вещь, которая, ну, в какой-то мере удивит клиента, то есть, ну, придумать что-то необычное, то есть одеть человека в такой образ, в котором он, возможно, не был до этого. И я помню, что когда мне выбирали разные вещи как раз на этом семинаре с стилистами, то мы тогда остановились на двух вещах, и, ну, финальный стал классный мужской костюм, очень уютный.
Ого. То есть это было неожиданно?
Сложно сказать. У меня не было какого-то дискомфорта, когда я его надевала. То есть, ну, именно внутри у меня не было удивления, но мне было достаточно прикольно в этом появиться и сказать, а это я, здрасте.
Ну, то есть обычно у тебя, например, образ, это какой, более женственный или более спортивный, или casual? Какой вот такой образ, который ты носишь в обычной жизни?
Ну, вообще, это зависит от моего настроения, но в последнее время это, наверное, больше спортивный или такой повседневный.
А вы как-то обсуждали, ну, твой образ, или просто стилист посмотрел, подумал, скорее всего, вот такого у нее не было? Или вы как-то это обсудили перед этим, и вот исходя из этого вы выбрали этот костюм?
Ну, они меня спрашивали, мы разговаривали про то, что я ношу обычно, ну и, в принципе, получилось так, что мы посмотрели разные вещи, плюс еще была штука в том, что там, ну, все-таки это не торговый центр был, а шоурум, и то есть, ну, в какой-то мере выбор ограничен был все равно.
Да, конечно.
То есть, что подойдет, что не подойдет, плюс рост, плюс внешность и все вот эти вот параметры, чтобы их учесть, чтобы как бы было Не стыдно выйти и показаться, сказать, ребята, вот у нас получилось вот такой вот у нас вышел результат.
Но ты вещи некоторые ведь трогала, мерила, да? То есть не то, что они просто принесли, и ты сама...
Нет.
Сказали, в этом пойдешь.
Да, в этом и выходи.
Нет, мы посмотрели и, ну, остановились в итоге на этом костюме, чтобы как раз образ был уже полный, потому что другие вещи, которые мы смотрели, под них не хватало дополнительных элементов, и то есть, ну, это смотрелось бы странно, наверное, все-таки.
А вчера было ли сложно выбирать? Ну, то есть вчера-то выбор уже был ого-го, у вас был целый торговый центр.
Да, это было хорошо.
Это хорошо.
Это было много.
С чего начинается? Что вы делаете сначала? Вот расскажи вообще порядок действий. Вы выбираете магазины, в которые вы пойдете, или вы выбираете, что вы ищете? Как вот составляется план, по которому вы действуете ближайший час-два, вот не знаю сколько. Кстати, сколько? Расскажи.
Ну, в целом, у нас получилось, по-моему, примерно часа два как раз, но мне кажется, что, в принципе, наверное, могло получиться и больше, вот. Но в целом магазины, в которые, ну, как бы определяется же все равно, каждый магазин — это, ну, некая ценовая категория все равно, так или иначе, и в анкете как раз я прописала, какие магазины, ну, в каких я чаще всего покупаю вещи, ну, или какие мне предпочтительней, чтобы не было такого, что мы пришли в какой-нибудь, даже не знаю...
Супердорогой?
Да, в какой-нибудь дорогой магазин, mm-hmm. и чтобы, ну, никто не оказался в неловком положении.
Mm-hmm.
И как раз примерно из того списка, который я выбрала, мы пока сидели, разговаривали в кафе, как раз там рядышком был один из магазинов, и, ну, Валентин мне сказал, что вот как раз туда мы, в принципе, в первую очередь и заглянем.
И пошли ли вы дальше, или там вы нашли что-то уже?
Мы какие-то вещи нашли, что-то присмотрели, но потом мы пошли еще дальше смотреть, потому что, ну, хотелось найти что-то еще интересненькое. Но в некоторых магазинах как бы мы не нашли ничего из того, что нам хотелось.
А в итоге, вы что-то купили, ведь правда?
Да, мы купили.
Отлично. Но на самом деле я вот хочу еще добавить одну вещь, потому что часто многие незрячие люди говорят, ну нет, со стилистами я не буду ходить, потому что они будут меня по дорогим магазинам водить, у меня бюджет не позволит. Я вам скажу... Да, есть стереотип такой. И я вам скажу по своему опыту, что я однажды... покупала одежду со стилистом в магазине, не в целях рекламы сказано, но в магазине смешные цены. Я думаю, все знают, да, что это очень недорогой магазин. Ну, то есть да. это зависит от твоего... И в нем тоже можно найти что-то со стилистом. То есть это зависит...
Ой, это интересно.
Нет, серьезно, это зависит от бюджета очень сильно, потому что есть люди, которые, у которых бюджет, скажем, большой, и они могут себе позволить пойти в определенные в магазины подороже, кто-то ходит в масс-маркеты в средней ценовой категории, а кто-то, например, вот в данном случае у него нет большого бюджета, у него, или ему нужно купить конкретную одну, например, вещь, он может это выбрать, во-первых, в недорогих магазинах, ну и, во-вторых, конечно же, сейчас еще и в интернет-магазинах тоже.
Ой, вот интернет-магазин – это интересная история, и у меня тут будет вопрос, думали вы что-то на эту тему в рамках проекта? Сейчас есть такая штука, что ты заказываешь в интернет-магазине какое-то количество вещей, тебе привозят домой, ты меряешь, ну и условно решаешь, брать или не брать. Вот, думали вы сделать такое со стилистом, что можно договориться со стилистом, он тоже подъезжает к какому-то времени?
Конечно. Ну, во-первых, большинство стилистов сейчас предоставляют услугу онлайн-шоппинга. Фактически, я бы даже сказала, все из наших стилистов. Ну, потому что понятно, что, во-первых, пандемия сыграла роль, во-вторых, в принципе, сейчас очень многие заказывают в онлайн-сервисах. И, собственно, что вы делаете? Стилист, например, у тебя есть запрос, ты объясняешь стилисту, что тебе нужно. Стилист выбирает определенные вещи, заказывает их, и вы договариваетесь, либо стилист приезжает к клиенту, либо вы где-то встречаетесь в каком-то удобном для вас обоих пункте выдачи, либо дома у стилиста, это уже как договоритесь. И там, собственно, так же, как и в торговом центре, меряете вещи, которые заказаны онлайн. Это, конечно, экономит силы походов по большим торговым центрам и экономит время. соответственно, это происходит быстрее.
Юль, есть опыт или у тебя, или у кого-то из незрячих участников проекта, Саш, может, у тебя в заказе вещей в онлайне? Я вот просто думаю, что этот человек, который ничего бы себе не выбрал в итоге, но мне вот интересно, получилось ли это, какие эмоции, впечатления, если было?
У меня есть такой опыт, у меня есть причем разный опыт и похода с подругами в онлайн, скажем, заказа в онлайн-магазин.
Не, я больше про стилиста.
И вот, и со стилистом, да, я выбирала платье на Новый год, похвастаюсь, как раз это и был опыт, со стилистом, с которым я уже хожу несколько лет по магазинам, ну, скажем, не так часто, но она примерно знает мой вкус. И, соответственно, она знает материалы, то есть она, вообще стилисты очень много вопросов интересных задают и как раз по материалу, потому что для незрячих людей очень важна как раз тактильная составляющая, очень многие об этом у нас участники говорят, и поэтому...
Ну, мне кажется, материал всем вообще, ну, незрячим понятно, что больше тактильная, но материал важен всем, очень тяжело надеть что-то, что тебе, ну, вот материал неприятен.
Безусловно, но вот насколько мне говорили стилисты, что зрячие некоторые могут пренебречь этим, скажем, в ущерб красоте. Те, вот, например, говорят, ладно, не очень приятно, но красиво, поэтому куплю и буду ходить хотя бы там, например, на праздник, да, надевать или еще куда-то. То, мне кажется, у нас с этим сильно сложнее, но лично у меня точно. И, собственно, да, стилист мне заказала большое количество, но сейчас я не помню, но мне кажется, в районе 10 или 11 платьев. Причем мы пришли даже не с ней, а с подругой в примерочную. И просто я позвонила по видео стилисту, и мы с ней выбрали то самое платье, которое мне подошло. То есть я сама, честно, сомневалась. У меня тоже было много страхов.
Это был эксперимент.
Да, это был эксперимент, и я переживала, потому что думала, ну, мероприятие уже скоро, нужно будет идти, а платья нет, а вдруг я там ничего не выберу, вот как ты сказала, да, потому что я заранее не потрогала, но нет, вот действительно выбрала платье, и это заняло у меня где-то около часа максимум. Вот все померить не спеша, посмеяться, обсудить, да, с подругой, обсудить со стилистом, вот максимум час.
Ой, по-моему, очень здорово, так что... Мне кажется, стоит попробовать. А сейчас у меня будет вопрос, опять же, из истории с чата. Мы разобрали, что к стилисту мы можем обращаться за подбором гардероба, за подбором аксессуаров. Это, в принципе, тоже к гардеробу относится. А прическа, макияж в целом же можем, правильно? А вот тут интересная история про то, что человека отговорили сделать татуировку. Вот, допустим, решила я сделать татуировку. Я, конечно, могу обратиться к мастеру. А мастер мне, наверное, скажет, что это хорошо либо плохо, ну, зависит от мастера. Могу ли я обратиться к стилисту за экспертным мнением? Или все-таки уже татуировка — это немножечко не то?
Нет, мне кажется, татуировку человек делает, он же делает ее в первую очередь, насколько я понимаю. Да. Он делает ее как бы... Ну, по велению души.
Да, то есть, для себя. Понимает,
да.
Каким-то смыслом сакральным.
Да, да, да. И то есть стилист, как бы, ну, я не считаю, что он должен в этом участвовать, поскольку это больше скорее для себя человек делает. Другое дело, если там вы знаете, что у вас есть татуировка в определенном месте, и вам надо пойти куда-то в такое место или мероприятие какое-то официальное, допустим, да, чтобы ее никто не видел. Вот здесь, я думаю, стилист должен помочь. Или наоборот, вы идете на такую тусовку, где хотите всем показать, какая у вас татуировка. Опять же, это задача стилиста.
Тут почему я этот вопрос задала, потому что этот вопрос актуален как раз в контексте незрячих. Сакральный смысл — это важно, но еще важно, чтобы он выглядел.
Знаешь, мы недавно говорили с одним незрячим молодым человеком на эту тему, который как раз делал татуировку, и он говорил, что у него была только идея, скажем, вот чего он хочет, рисовать ее может, ну, либо мастер, то есть хороший, конечно, мастер, да, всегда отрисует вот хорошую, да, татуировку.
Это несомненно. Поэтому спрашивайте у нескольких людей всегда. Ну, вообще спрашивайте у нескольких людей, потому что, опять же, окружение может нам рассказать о том, какие у них предрассудки, и вот как и описывал Тимофей. он здесь написал, что он хотел делать татуировку, и ему сказали, что будет выглядеть как уголовная. Ну, нужно было спросить у нескольких человек, потому что, возможно, вот в картине мира того человека, которого спросили вы, он видел татуировки реально только на уголовниках, ну и это нормально. Юль, такой вопрос о ближайших планах. Я-то его задаю не просто так, и вопрос про фигуры у меня был не просто так, потому что я знаю, что планы есть, и про определение типа фигуры тебе тоже есть что сказать.
Безусловно, конечно же, планов у нас достаточно много, и ближайший наш план – это семинар, онлайн причем семинар. Мы его решили провести в Zoom, потому что очень многие незрячие люди из разных городов и некоторые даже стран очень хотят поучаствовать в проекте, а проект все-таки, то есть начальная его, скажем, база предназначается для жителей Москвы, поэтому мы как раз решили провести онлайн-семинар по определению типа своей фигуры. Он состоится 25 февраля в пятницу, начало в 19:00 по московскому времени. Мы, конечно же, везде будем еще рассылать анонсы и приглашения. Для того, чтобы зарегистрироваться на семинар, мы очень просим вас написать письмо по адресу blindfashion@yandex.ru. Я думаю, почта будет в комментариях.
Я,
да?
Как только мы закончим эфир, сразу опубликую все в комментариях к эфиру, почту и социальные сети, то есть смотрите там.
Вот, собственно, на этом семинаре, если кратко, да, мы не просто научимся определять тип фигуры, но и вот, как Настя сказала, жизнь моя после этого не сильно изменилась, да, мы поймем, для чего же нам это нужно, потому что, ну, знаю я название, и что мне это дает? Ничего. Да, но если мы это делаем с профессиональным стилистом, стилисты как раз расскажут, будет возможность поработать в небольших группах, и где стилисты ответят на вопросы, зачем нам, как, во-первых, определить самим или с помощью других, да, и для чего нам это нужно, чем это может помочь, где, как это может помочь понять, что нашей фигуре идет, вот этому типу именно, да, с чем, что сочетается и так далее. То есть на многие вопросы, конечно, не на все, это будет только первый семинар, именно обучающий для незрячих людей, стилисты смогут вам ответить, поэтому, конечно, приходите. Также в марте у нас будет еще один семинар, о котором я чуть-чуть приоткрою только интригу, пока дальше не буду рассказывать, поэтому следите за анонсами, в марте мы постараемся сделать его практическим, то есть семинар, на котором
тоже
можно
в
прийти. И нет, на это уже будет семинар.
Это уже для жителей Москвы.
Да, для жителей Москвы, но мы, в принципе, планируем дальше проводить онлайн-семинары, потому что у нас много из участников проекта, многие участники, многие стилисты очень хотят проводить семинары, у них много интересных тем, и они готовы с нами и с вами, дорогие друзья, ими делиться.
Да, все ссылки, опять же, повторюсь, будут в комментариях. Что нужно для того, чтобы участвовать 25 числа, ну, кроме того, что зарегистрироваться, что-то специальное, не знаю, не рулетку забыла, как метр, это, по-моему, называется, когда замеряют фигуру. Да, сантиметр, вот, спасибо.
Ну, опять же, конечно, если у вас есть специальные приборы, такие как говорящая рулетка или сантиметр тактильный, брайлевский, да, это, конечно, будет преимуществом. Но если их нет, то вам в любом случае будет нужна, если вы хотите активно провести этот семинар, то есть можно просто прийти послушать общую его часть, но если вы хотите, нужно будет подключиться, ну, в любом случае в Zoom, да, подключить камеру, то есть чтобы стилист вас видел и смог помочь вам, если вдруг у вас нет возможности это сделать самому, чтобы стилист смог вам помочь определить типы вашей фигуры.
Да, так что, друзья, приходите, мне кажется, это интересно, и это сразу дает много новой информации, с которой вы можете работать дальше сами, со стилистом, ну, как угодно, это полезно. Ну, я думаю, что самое время потихоньку завершать наш эфир, и мне бы хотелось попросить вас сказать каких-то пару слов, может быть, напутствие, рекомендации, что людям делать с гардеробом, ну, даже не с гардеробом, а вот если человек понимает, что у него куча всего, и как немножечко с этим разобраться, может быть, обратиться в проект, поискать стилиста в городе, ну, вот какое-то вот такое. совет, с чего можно начать?
Кто будет говорить?
Давайте вы, Елена, первая. Вы стилист все-таки.
Вы стилист, да.
Я стилист. Да. Ну, я считаю основное, поскольку если брать такую аудиторию, да, как незрячие люди, первое, на что нужно обратить, ну, как внимание, чтобы... Нет, я хочу даже сказать, чтобы если у вас какие-то желания есть, да, там поработать со стилистом, что-то изменить в своей внешности, и вы хотите что-то поменять, ну, главное не бояться, не стесняться, не зажиматься. Это основное, потому что все мы люди, все мы хотим хорошо выглядеть, независимо от того, там, толстые мы, тонкие, слепые мы, зрячие. Мне кажется, чтобы работа была успешной, человек должен комфортно себя чувствовать, чтобы он не боялся, там, что-то скажет стилист, что-то он подумает про него, там, еще кто-то, еще что-то. Тут куча всяких вариантов. Вот. И я считаю, что не должны люди бояться, стесняться чего-то. Вот. И стилисты при работе, да, с клиентами, и неважно, зрячими, незрячими, они должны сделать так, чтобы клиенту было комфортно с ним работать, чтобы он не боялся что-то там не так сказать, что-то там не то купить. Вот. То есть, и чтобы он общался без всяких препонов со стилистом. И стилисту будет легче его понять, и это очень облегчит работу. Вот я о чем хочу сказать. Не бойтесь. Главное, не бойтесь.
Это правильный совет, на мой взгляд.
Да, мне кажется, это очень важно. Юля, как человек, который походил, мне кажется, по стилистам немало, но я так думаю, что у тебя все-таки опыт есть. Может быть, я не думаю, что ты так раз и нашла своего стилиста с первого раза.
Нет, ну на самом деле, я скажу так, что я ходила с несколькими стилистами, действительно, и не могу сказать, что с кем-то из них мне было некомфортно. Вот, ну, наверное, правда повезло, потому что все они разные. И, например, с кем-то я ходила, с одним стилистом я ходила в другом городе, с другим стилистом я могу пойти в других, ну, в каких-то обстоятельствах конкретных. Еще, опять же, хорошо, когда есть возможность пойти не с одним стилистом, потому что один из них может быть занят, там, уехал куда-то, а тебе срочно что-то нужно и так далее. То есть я хочу сказать, что важно, во-первых, лучше пытаться узнать себя, понять, а чего я хочу, то есть, собственно, для чего мне одежда, для чего я хочу хорошо выглядеть, что я хочу из этой одежды получить, да, из этого образа или просто из каких-то вещей. Это первое. Ну, а второе, что касается нашего проекта, то сейчас мы будем стараться расширять нашу географию. У нас уже есть несколько стилистов в других городах, и в ближайшее время мы о них будем рассказывать на нашем сайте. И очень скоро можно будет подавать заявки на нашем сайте blindfashion.ru, то есть просто для работы со стилистами. У нас будет база стилистов, с которой вы просто можете работать уже даже не в рамках проекта, вы можете просто выбрать интересующую вас услугу, выбрать интересующего вас стилиста, ну и, собственно, с ним уже работать.
Анастасия Голубева спрашивает, а можно как-то с вами связаться один на один? Я предполагаю, что она спрашивает про Елену, я так думаю. На сайте же есть контакты, правильно?
Смотрите, сейчас сайт пока в разработке находится. Там есть контакты еще не всех стилистов, поэтому я рекомендую написать нам либо на почту, либо в любой из соцсетей, ссылки на которые будут у нас есть Инстаграм, Фейсбук и ВКей, соответственно, написать нам, и мы обязательно свяжем вас с интересующим стилистом, либо подскажем, как подать заявку и так далее, то есть ответим на все существующие вопросы, и это не только к вам, это, в принципе, предложение ко всем нашим слушателям и зрителям. То есть вы можете написать нам на почту, написать в любой соцсети, и мы ваш запрос не оставим без внимания.
Да, ну и Саша, как человек, который поучаствовал в проекте, может быть, от себя какие-то тоже будут рекомендации, пожелания всем, может, скажу, все быстро в проект.
Ну, первое пожелание — это, наверное, не бояться, не стесняться. И если есть хоть какая-то малейшая мысль про то, что вот может попробовать, а вот интересно, а вот мне хотелось бы чего-то такого вот, не знаю чего. Ребят, рискуйте, не бойтесь. Это интересный и классный опыт. И я для себя знаю, что если мне понадобится услуга, то я уже не задумываясь, как бы, свяжусь со стилистами и спокойно попрошу какой-то помощи, консультации и так далее.
Спасибо. Нас также нам пишут в чате спасибо за эфир, спасибо, что вы были с нами, что смотрели. Всем писали. Пока. Да, и писали, да, это правда
и
важно.
И спасибо большое Тифлоинфо, друзья, спасибо, что вы нас пригласили, нам было очень приятно.
Да, всем большое спасибо и до встречи в следующих эфирах.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.